Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Револьвер» снова с вами. И поскольку сегодня вторник, то традиционно обсуждаем мир углеводородов, ситуацию на рынке нефти и газа, на рынках нефти и газа. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты наши для обратной связи. Пишите свои смс на номер +7 925 888 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот». И, наконец, Твиттер «Собака Говорит МСК». Ну что же, нефть находится последнюю неделю на уровне в $40. Здесь за неделю, в общем-то, ситуация не сильно ухудшилась, но, увы, не сильно и улучшилась. Мы как раз в прошлый вторник были свидетелями просадки рынка, и вот, собственно, в этом просевшем состоянии он неделю находится. Urals около 40, Brent даже ниже 40. Понятно, что ничего, в общем-то, хорошего в этом нет. 17 сентября, то есть буквально вот послезавтра, ждем заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Ну, уже чуть-чуть мы видим, оптимизма стало меньше. И вышел доклад прогностический ОПЕК. Сегодня вышел очередной доклад Международного энергетического агентства. Хотя я вообще скептически отношусь к докладам и ОПЕК, и Международного энергетического агентства. Хотя бы потому, что все их прогнозы не сбываются. Практически все прогнозы не сбываются. Поэтому обычно попадают они пальцем в небо. И в этом плане то, что мировое энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть, ничего особо это не говорит, кроме одного, кроме вот такого психологического общего ощущения. То есть в этом плане доклады МЭА, они интересны только отражением вот, собственно, вот этого общего ощущения, что будет происходить с мировыми нефтяными котировками. И вот, собственно, в этом плане, как некий индикатор вот, психологического восприятия реальности, любопытно их посмотреть. Ну, вот, собственно, этот индикатор пока показывает минус. Минус в том плане, что мировое энергетическое агентство корректирует прогноз на конец года в сторону ухудшения. Ну, собственно, это отражает и общее восприятие ситуации на рынке. Все ждут второй волны. Собственно, многие даже считают, что она уже началась. Некоторые страны, такие как Израиль, снова закрываются на жесткий режим изоляции. Некоторые страны, такие как Армения, они даже не открывались. Так что здесь, в общем-то, ситуация далека от оптимизма. Я думаю, что ожидать в ближайшее время увеличения стоимости нефти не приходится. Ну, опять же, вопрос, будет ли ОПЕК+, комитет ОПЕК+, и сама организация, не организация, договор ОПЕК+, принимать какие-то решения по ужесточению добычных нормативов, сомневаюсь, хотя бы потому, что в последнюю неделю активно обсуждается не ужесточение нормативов, а опять очередной рост невыполнения сделки и перспективы выхода Ирака из соглашения ОПЕК+, западное агентство, такой вброс сделали. Ну, на самом деле, в моем-то понимании, Ирак не особо и присутствовал в этой сделке, хотя бы потому, что федеральные, так называемые, центральное правительство Ирака не особо контролирует ситуацию в этой стране, которая напоминает такой союз территорий. И в этом плане каждая из этих территорий там свои местные бандиты управляют, и, в общем-то, у них там свои экономические интересы, которые с обязательствами центральной власти как-то не слишком соответствуют. Но, тем не менее, официальный выход, конечно, Ирака был бы проблемой. Безусловно, был бы проблемой для данной организации. Поэтому здесь ничего оптимистичного пока нет. Но, правда, вот если мы затронули тему прогнозов, вышел свежий прогноз и наш, Министерство экономического развития, они прогнозируют цену на весь 2020 год на уровне 41,8 долларов за баррель. Ну, у нас в прошлую передачу тоже были прогнозы, записывали мы ваши мысли и цифры на будущее. Вот, но, соответственно, вот 41,8 – это, конечно, цифра, которая выглядит очень и очень странно. На мой взгляд, думаю, что все-таки по итогам года цена, увы и ах, будет ниже, особенно если вспомнить драматичную весну. Что может помочь в этом плане цене на нефть и российской нефти на экспортных рынках? Ну, можно, конечно, там перечислить рост спроса, там, преодоление коронавируса, вакцинацию или еще что-то, но я бы упомянул скорее выборы в Соединенных Штатах. Почему? Потому что если Трамп проиграет, то можно ожидать, что Байден более жесткую позицию займет по государственной поддержке сланцевых производителей, что для нас, конечно, позитивный момент. С другой стороны, исключительно пряников от Байдена, конечно, ожидать тоже глупо. Скорее всего, он ужесточит еще больше ужесточит позицию Соединенных Штатов относительно России. И, я практически уверен, введет новые дополнительные санкции. Мы сейчас поговорим по «Северному потоку-2». Такая горячая тема, но, собственно, перейдем от нефтяных санкций к газовым, потому что по нефтяным санкциям вроде бы здесь пока ничего не угрожает, но тема такая очень интересная в последней неделе обсуждается. Дело в том, что в последние месяцы зафиксирован довольно серьезный рост поставок нефти российской в Соединенные Штаты и мазута. Это связано, опять же, с гримасами санкций. Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы довольно жесткие. И для американских нефтеперерабатывающих заводов не хватает тяжелой нефти и мазута, потому что можно, безусловно, производить бензин из легкой сланцевой нефти, но маржа переработки падает. Вот, и поэтому им, нефтеперерабочику американским, совершенно невыгодно эту сланцевую нефть перерабатывать, гораздо интереснее ее экспортировать, а, собственно, на переработку использовать тяжелые сорта. Вот, и собственно, именно поэтому российские поставки оказались востребованными в Соединенные Штаты. И, в общем-то, прогноз даже, что по этому году поставки нефти и нефтепродуктов могут даже 20 миллионов тонн превысить Соединенные Штаты. Это очень приличный показатель, очень серьезный показатель. И, конечно, это известно и в самих Соединенных Штатах. И Трамп уже высказал свое критическое отношение к вот такому росту именно в 2020 году поставок российской нефти. Он в этом видит козни губернаторов-демократов, которые не хотят помогать сланцевой нефти, но на самом деле уже начинает обсуждаться тема введения санкций против российских поставок. Нет ничего проще, чем просто банально запретить поставки российской нефти. Вот вам уже серьезный минус в наших экспортных перспективах, которые и так выглядят не слишком привлекательно. Но это все-таки перспективные санкции. Перспективные в том плане, что они в перспективе. Не в том плане, что они симпатичны нам. Поэтому это мы говорим о будущем. А вот, собственно, о настоящем, о том, что уже происходит, это, конечно, ситуация с Алексеем Навальным и с судьбой «Северного потока-2». Потому что все активней эти истории пытаются европейцы связать друг с другом, и, соответственно, все жестче давление Соединенных Штатов, и здесь даже наши, казалось бы, партнеры по энергетической кооперации, скажем, Германия, страна, которая, собственно, вывела газовое сотрудничество с Россией для Европы на абсолютно новый и принципиально иной уровень, страна, с которой связаны знаковые сделки, и в том числе легендарная сделка «Газтрубы», которая привела к строительству газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, собственно, страна, куда пришли первые две нитки Северного потока, страна, которая является абсолютно первым, топовым, самым крупным покупателем российского газа. Вот, собственно, даже там мы видим, что проблемы возникают, и все активнее идет давление и на Меркель, и на других немецких политиков по теме «давайте что-то делать с Северным потоком-2». Меркель на прошлой неделе заявила, что нужно Северный поток-2 поместить в такой общеевропейский дискурс и решать судьбу этого газопровода всей Европой. Уже такая точка зрения звучит, что новых санкций не избежать. Там, именные они будут, не именные. Это уже вопрос другой. Но вот четко совершенно выстраивается логика, что самым главным наказанием для России будет отказ от строительства Северного потока-2. Но вот тут мне напоминают, что Меркель уже последний срок, и терять ей нечего. Действительно, это тоже один из моментов, который следует учитывать. В следующем году выборы в Германии, и Меркель покидает свой пост. И, безусловно, для проекта это становится тоже проблемой, несмотря на политические разногласия, все-таки Меркель проект поддерживает. Меркель проект поддерживала, вот, ну, в последние дни определенные колебания здесь присутствуют, но тем не менее. Так вот, означает ли это, что уже выстроилась такая общеевропейская платформа, которая гласит, что Северный поток-2 должен быть остановлен, и Россию надо наказать за Навального именно через остановку Северного потока-2. С одной стороны, таких голосов все больше. Как я уже сказал, очень четко видна вот эта связь, что надо Россию наказать через именно Северный поток-2. Вот спрашивают, разве строительство Северного потока не остановлено с декабря? Да, в декабре прошлого года были введены новые санкции, после чего компания швейцарская Allseas проект покинула, и в этом плане можно говорить, что действительно строительство Северного потока-2 приостановлено. Но ключевое слово «приостановлено», еще раз говорю, все-таки приостановлено и проект заблокирован. Это, как вы понимаете, две большие разницы. Приостановлен — это означает, что России придется своими силами достраивать этот проект. Но у России есть разрешение Дании на работу в ее экономической зоне. И, в принципе, Россия вот на сегодняшний день вполне может эти работы начинать, но пока техническая сторона еще не доделана в том плане, что суда, судя по всему, до конца не готовы к этим работам. Ну, а политическая конъюнктура меняется на наших глазах. В этом плане, кстати, ключевой это вопрос, это позиция Дании. Мы сейчас тоже несколько слов об этом скажем, потому что в германских-то водах проект уже завершен. И в этом плане Германия, да, там сейчас суда наши стоят в немецких портах, и давление как раз идет по этой линии, чтобы немецкие порты не давали вот этой инфраструктурной возможности для использования «Академика Черского» и «Баржи Фортуны» в достройке «Северного потока-2». Но ключевой момент — это Дания, и в этом плане здесь тоже такая очень интересная ситуация. Почему? Потому что на прошлой неделе, буквально в субботу, было заявление премьер-министра Дании, она сказала, что надо вернуться к теме «Северного потока-2», и это был такой тревожный звонок, ну, потому что как раз, как я уже сказал, вот строить надо в экономической зоне Дании, и в этом плане попытка вернуться к этому сюжету, безусловно, носила тревожный характер. Но потом было довольно интересное разъяснение датского энергетического агентства, в котором говорилось, что датское энергетическое агентство, а это тот орган регуляторный, который выдавал разрешение и корректировал потом разрешение, когда мы включали потенциально баржу «Фортуна» в список судов, которые могут достраивать этот проект. Так вот, собственно, датское энергетическое агентство, ключевой регуляторный орган, заявил о том, что он не может в контексте Навального эту лицензию отменять. И, собственно, единственная его сейчас функция — это контроль за тем, чтобы условия не нарушались. То есть разрешение есть, там есть определенные предписания, там типы судов и так далее. Вот эти условия должны выполняться, и это единственное, за чем должен следить датский регулятор. Сегодня, кстати, еще пришли несколько пришло заявлений европейцев, которые все-таки говорят, что ситуация пока не так однозначна в том плане, что, конечно, политическое давление колоссальное, оно растет, но пока говорить о том, что вся Европа уже единым фронтом выступает против «Северного потока-2», не приходится. Ну, собственно, первая новость — это заявление сегодняшнего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который заявил, что он против остановки «Северного потока-2» и против связи этого проекта с делом Алексея Навального. Хотя понятно, что, естественно, молодой австрийский канцлер осудил ситуацию с Навальным, потребовал от Москвы более эффективного расследования этой истории, но, что важно, четко совершенно разделил кейс Навального и «Северный поток-2» и подчеркнул, что «Северный поток-2», на его взгляд, это экономический проект, и наказывать блокировкой этого проекта за политику нельзя. Довольно здравая позиция. Австрия тоже крупный интересант «Северного потока-2». Дело не только в том, что австрийская ОМВ является партнером, то есть одной из вот этих пяти европейских компаний, которые партнерствуют с «Газпромом» по данному проекту. Но еще дело в том, что, собственно, как бы конечная цель «Северного потока-2» — довести газ до австрийского хаба в Баумгартене. Ну, собственно, благодаря российскому газу хаб в Баумгартене стал одной из крупнейших трейдинговых площадок в Европе. А начиналось все как раз с первого контракта с Советским Союзом 1968 года. Если вы посмотрите на карту, Баумгартен находится, ну, буквально на границе. Тогда с Чехословакией, сейчас со Словакией, То есть это как раз вот географическое место Баумгартена очень четко показывает, почему он там находится и под чей газ, собственно, этот хаб создавался и развивался. Собственно, советский газ и привел к расцвету этой площадки и транспортного узла. То есть здесь все достаточно логично. Еще одна новость, связанная с тем, что тоже, на мой взгляд, интересная, связанная с тем, что заявил, как бы, ну, назовем это, министр иностранных дел Европейского Союза, господин Боррель. Он сказал, что прекращение проекта «Северный поток-2» не входит в компетенцию Европейского Союза. То есть тоже интересно, что Меркель предложила этот вопрос вынести на общеевропейский уровень. Но вот, собственно, господин Боррель сказал, что Европейский Союз как институт, именно европейская бюрократия, не уполномочена этот вопрос решать. Ну, правда, он тоже довольно жестко выступил по вообще этой ситуации с Навальным и, собственно, предположение европейцев, что был использован отравляющий газ «Новичок». И как раз именно Боррель сказал, что надо ввести жесткие именные санкции, назвать их в честь господина Навального, но при этом от вопроса по «Северному потоку-2» дистанцировался. Надо сказать, что Боррель вообще неоднократно делал довольно здравые заявления по «Северному потоку-2». Ну, здравые в данном случае соответствующие просто правовым реалиям, то есть не политизированные хотя бы, что достаточно важно. Поэтому мое резюме какое, что каток едет, и, безусловно, ситуация очень не простая. Попытка связать «Северный поток-2» с Навальным очевидна. Попытка использовать эту историю как способ жесткого давления и даже блокировки проекта налицо. Но при этом пока все-таки вот такого единства в Европейском Союзе нет. И особенно вот позиция канцлера Австрии для нас важна. Кстати, это заявление сделал он после встречи с лидером Украины, что тоже достаточно показательно, потому что, ну, собственно, изначально вообще эта история с «Северным потоком-2» раскручивалась именно как, ну, как бы логика была такая, что Россия собирается наказать Украину, осушив ее трубы запуском «Северного потока-2», также «Турецкого потока», и вот это сделать ни в коем случае нельзя, потому что Украина останется без денег, и как же, собственно, без денег ее демократия будет существовать. Отсюда все вот эти законы, которые увязывали как раз санкции против «Северного потока-2» с судьбой демократии на Украине. Ну что ж, сейчас у нас перерыв на новости, и через несколько минут продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. И поскольку сегодня вторник, говорим о судьбе углеводородов, о ценах, о будущем наших транспортных проектов. С вами по-прежнему я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И напоминаю вам контакты для обратной связи. СМС пишите на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И Твиттер собака говорит МСК. Ну, собственно, вторую половину нашей передачи хочу как раз начать с ответов на ваши комментарии. Вот радиослушатель с ником LG раз пять спросил, можно ли задавать вопросы. Можно, конечно, но почему-то ни одного вопроса сам не задал. Есть такая возможность. Вижу ваши послание на тему, можно ли что-то спрашивать, уже давайте спрашивайте. Начнем с нефти. Несколько вопросов про нефтяной рынок, что происходит в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах ситуация такая синусоидная, рост добычи сменяется падением. В целом сейчас ценовая ситуация, конечно, непростая, но вот тут спрашивают, что там с буровыми вышками. Вы знаете, не играйте вот в эту историю под названием «Сколько же в Америке выведено или введено буровых?» Потому что это ни о чем не говорит, на самом деле, ни о чем не говорит. Самое главное, что мы должны помнить, это то, что Соединенные Штаты обладают колоссальным потенциалом по перезапуску своих сланцевых проектов и, соответственно, по росту добычи. Почему? Потому что у них колоссальный финансовый ресурс, колоссальный технологический ресурс, и поэтому не случайно я вспомнил про выборы в Соединенных Штатах, потому что вот здесь как раз, если выиграет Байден, тогда, как я уже отметил, сланцевики могут лишиться государственной поддержки, и вот это может оказаться довольно серьезным моментом. Следующий вопрос. Ограничение нефти сказывается ли на запуске новых российских проектов? И спрашивают, в частности, про проект Роснефти на Таймыре. Ну, я должен сказать, что на самом деле ограничение, оно скорее убирает как раз старые проекты, то, что называется браунфилдами, то есть компании закрывают низкодебетные скважины. Тем более, что зачастую они работают в, так скажем, традиционном нефтяном налоговом режиме. А новые проекты, они обычно работают в льготном налоговом режиме, и их как раз закрывать нет никакой необходимости. Но в случае с арктическим проектом Роснефти, там есть исключение. Почему? Потому что там льготы достаточно хитро прописаны. Почему? Потому что, с одной стороны, огромный плюс для Роснефти заключается в том, что им разрешили брать налоги, которые платятся с другого проекта, с Ванкорского проекта, и перебрасывать их на Восток Ойл. Уникальная, конечно, ситуация для российской нефтяной индустрии, но вот такое решение есть. Но есть один нюанс. Есть один нюанс, он связан с тем, что этот налоговый режим применяется только когда цены на нефть выше так называемые цены отсечения. Вот они были выше, скажем, две недели назад, а вот сейчас они уже ниже. Вот, так что тут вот этот, собственно, момент надо учитывать. Поэтому, в общем-то, под нож пока идут, конечно, низкодебетные скважины, старые скважины, новые проекты как раз компании сохраняют, но новые запущенные проекты. Если мы просто... Есть проекты новые, которые уже дают нефть, а есть проекты, где еще нужно инвестировать. Вот Восток Ойл, это проект фактически Greenfield, то есть там еще промышленной добычи никакой нет. Там Сечин, конечно, может ходить к Путину с бутылками с нефтью, но это не означает, что там нефть уже добывается в промышленных объемах. То же самое, кстати, касается и других проектов на Востоке, кроме Ванкора, конечно, кроме Ванкора. Вот это касается и Таймыра, и Восток Ойла. Вот здесь экономика страдает, и льготы могут их до конца и не вытянуть. Теперь по Северному потоку много идет вопросов. Сейчас попробую на основные ответить. Значит, ну, тут всякие шутливые идут сообщения, предлагают Северный поток переименовать в газовый ключ. Так, значит, ну, про строительство я уже, про приостановку ответил. Про заминку я тоже причину ответил. Идет донастройка судов, которые могут быть использованы в этом проекте. Ну, а сейчас... Конечно, и политически будет очень сложно это сделать. И плюс шторма, поэтому, в принципе, с точки зрения достройки, до весны мы эту тему оставляем. Значит, слушатель Артамон спрашивает, не кажется ли, что Северный поток, выкинутые деньги на ветер, учитывая электрификацию Европы и падение цен на углеводороды. Понимаете, Артамон, не считаю я. Не считаю, почему? Потому что Электрификация Европы, первый момент. Но электричество нужно производить из чего-то. И здесь тоже есть определенные пределы роста. Если вы говорите про зеленую энергию, да, безусловно, Европа будет продолжать наращивать объемы производства зеленой энергии, но при этом не нужно забывать, что это достаточно дорогая энергия. Какие бы сказки вам ни рассказывали, что бы вы ни читали там в учебниках по зеленой энергетике, которые уже и в России стали издавать под редакцией известных людей типа Анатолия Чубайса. Дорогая энергия, и четко очень видно, очень четко видна корреляция стоимости электроэнергии для конечных потребителей и доля зеленой энергии в энергетическом балансе стран. Те страны, где зеленая энергия доминирует, где действительно процент очень высокий зеленой энергии в энергобалансе, там самая дорогая электроэнергия. Кстати, собственно, лидерами являются те же самые Дания и Германия, которые уже упоминались в нашей сегодняшней передаче. Вот там электроэнергия самая дорогая в Европе, а, собственно, Дания, она чемпион по зеленой энергии в процентном отношении. Германия на втором месте. Вот они делят первое и второе место. Там по промышленным потребителям у одной страны первое место, у другой второе. И меняются они, когда мы говорим про физических лиц. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Дания, еще раз повторяю, абсолютно чемпион по зеленой энергии. В этом плане ей как бы особо Северный поток-2, конечно, может быть, и не слишком интересен. Но Германия не выживает без газа, и в этом плане у европейцев есть несколько очевидных сложностей. Почему? Потому что зеленая энергия — это хорошо, но, во-первых, европейцы собираются другие виды энергии убирать с рынка. Прежде всего, уголь. Вот та же Германия уже, как вы знаете, приняла план так называемый coal exit, выхода из угля. Германия собирается закрыть атомные станции, соответственно, заместить все это исключительно зеленой энергией не получится. В Европе падает собственная добыча, той же Голландии, месторождение Гронинген, которое вызывает землетрясения, его тоже будут убирать, тоже нужен дополнительный объем. В этом плане как раз перспективы газа на европейском рынке вполне оптимистичны. Текущие цены не должны вас вводить в заблуждение, тем более, что они постепенно начинают восстанавливаться. Ну, что касается, вот тут говорят, не лучше ли газифицировать, еще вопрос, не лучше ли газифицировать нашу страну? Вы знаете, это вот классическая история, там, давайте мы не будем экспортировать, а займемся собой. В принципе, наши газовые запасы позволяют нам газ и экспортировать, и заниматься собой. Тут нет, эта дилемма ложная абсолютно. Про газификацию я несколько слов скажу. Сейчас такая любимая тема в России. Новости газификации тоже уже такая обязательная рубрика наша. Что здесь ждет нас с вами? Тоже, я надеюсь, несколько слов сказать успеем. Поэтому тут на самом деле не спешите вот с такими... Вот уже Григорий, наш постоянный слушатель Санкт-Петербурга, делится своими новостями, пишет, что проложил 1.5 метра от дома за 60 тысяч. Григорий, вы уточните, что значит... Магистральная газовая труба, видимо, лежит в 1.5 метрах от дома. Соответственно, заплатил за 1.5 метра, Григорий, я правильно, вот надеюсь, сейчас понял, за 1.5 метра трубы по участку Григорий заплатил 60 тысяч рублей. Ну, я вам должен сказать, Григорий, недорого вы заплатили, прямо скажем, недорого. Вот. Но Григорий, видимо, уже получает бонусы по этой программе доведения газопроводов до границ домовладений. Ну, хорошо, соответственно, еще скажем об этом. Значит, вот постоянные слушатели стали подключаться. Виталий, проживающий в Филях, спрашивает, из чего Дания извлекает электричество. Ну, собственно, из ветряков в Северном море. В Северном море там огромные стоят поля в воде. Ну, поля, я имею в виду, с точки зрения, ну, вы понимаете, поля вот этих ветряков гигантские. Да, собственно, прежде всего, это ветряные станции, которые находятся в Северном море. Дания, еще раз повторяю, абсолютный лидер в процентном отношении по развитию зеленой энергии в Европейском Союзе. Вот такой парадокс, что Дания, лидер, зеленый лидер, решает судьбу Северного потока-2. Значит, спрашивают, если не построим, кто нам компенсирует финансовые потери по Северному потоку-2? Никто, конечно, их не компенсирует. Но при этом фокус-то в том заключается, что половина инвестиций, она не газпромовская, половина инвестиций принадлежит 5 европейским компаниям. Вот я одну назвал, OMV, ну там, собственно, 2 немецкие компании, австрийская, собственно, французская и также англо-голландская Shell входит в этот консорциум. Они эти инвестиции просто потеряют. Ну, как вы понимаете, сумма там порядка 5 миллиардов евро, это только на 5 европейских компаний. Ну, а давайте, опять же, не будем хоронить раньше времени «Северный поток-2», какой-то пессимизм у радиослушателей чувствуется. Эта история не такая простая. И, понимаете, тут тоже момент такой, что если вводить санкции за Навального, вот раньше санкции вводили за Украину. Тогда была логика, потому что «Северный поток-2» — это проект, который обходил Украину, то есть альтернативную Украине. Сейчас санкции за Навального — это означает, что уже не за Украину, а просто Россия настолько плохая страна, что нужно вводить санкции против ее проекта. Значит, дальше какая логика? Значит, российский газ, он вообще плохой, потому что он из страшной России. Что новичок, что природный газ, все это очень плохо. Соответственно, дальше, получается, надо вводить вообще санкции против российского газа. Вот тут начинаются нюансы, почему? Потому что политически сейчас, конечно, можно оправдать все, что угодно. Но, с другой стороны, не забывайте, что на Россию сегодня приходится чуть менее трети европейского рынка. Это колоссальный объем, и вы не можете взять и заменить российские поставки. Вот. А что касается политики, слушайте, ну вот Саудовская Аравия, вы, наверное, знаете наверняка эту историю с Хашоги, убили оппозиционера в посольстве в Турции, расчленили его, вынесли. Огромный скандал, ну и что, кто-то ввел санкции против саудовской нефти, запретили поставку саудовской нефти в Европейский Союз, ничего подобного. Так что тут мы понимаем, что все это относительно, но вот если вся эта ситуация дойдет до полнейшего абсурда, не совсем понятно, точнее совсем непонятно, как европейцы треть сумеют заменить на своем рынке, потому что СПГ — это все штука конечная с точки зрения, ну, его производят конечный объем. Нельзя взять Россию, выкинуть и даже на таком упавшем рынке, как в 2020 году, нас заменить. Тем более скоро зима, ну, прогноз пока, что зима может оказаться более холодной. Ну, посмотрим. Две зимы были очень теплые в Европе, дальше посмотрим. Кстати, на Украине произошла авария, вот по иронии судьбы, на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Как раз вот сегодня взрыв произошел, но я не в плане злорадства, а в плане того, что этот взрыв напоминает о том, что техническое состояние газопровода терра инкогнито. Мы не знаем, в каком он находится состоянии. Украина внятной информации не дает о техническом состоянии трубы. Но вот сегодня произошел взрыв публично. Украина это признает в Киевской области, именно на магистральном газопроводе, что еще раз подчеркивает, что Северный поток-2 нужен, и потому что технически труба очень старая, да и потому что расстояние от полуострова Ямал до Европы через Балтику существенно меньше, чем через Украину. То есть тут вопрос довольно серьезной экономии возникает. Ну вот мы сказали про, сегодня уже упоминали про Трампа и сказали про, возможно, холодную зиму. Тут еще один повод вспомнить про эту историю. Такие интересные дебаты в Соединенных Штатах начались на тему климата. Ну, не секрет, что Байден, он топит за Парижское соглашение. Именно поэтому я говорю о том, что сланцевиков могут ждать сложные дни. А Трамп заявил вчера, что глобальное потепление, не существует его, и Ну, вы знаете, что в Калифорнии идут ужасные пожары. Наверное, видели такие марсианские фотографии из Лос-Анджелеса. Все горит, все полыхает. И, естественно, все это объясняется глобальным потеплением. Потому что глобальное потепление, вот почему его и в России любят чиновники, потому что на глобальное потепление можно все что угодно списывать. Вот две универсальных отмазки, извините за слово, это глобальное потепление и коронавирус. Вали все на них. Значит, все провалил, я не виноват, это коронавирус и глобальное потепление. В Соединенных Штатах тоже многие говорят, вот вопрос не в том, как вы ведете тоже лесное хозяйство или что-то еще, во всем виновато глобальное потепление. Ну вот Трамп сказал, что скоро и так будет прохладнее, просто сидите и ждите, когда похолодает. Вот. Тут тоже, конечно, есть нюанс, что, видите, сторонники глобального потепления очень грамотно используют вот такого рода заявления, потому что пытаются сразу выставить противников теории глобального потепления какими-то вот такими маргиналами-дурачками. Ну и, конечно, заявление Трампа, с учетом все-таки того образа, который ему создают, оно тоже, конечно, вот в эту канву ложится. Вот. Так что здесь все достаточно любопытно, интересно, но просто на самом-то деле вот те аргументы, которые Трамп воспроизводит, их особо никто слушать не хочет, хотя на самом-то деле это такая серьезная тема, насколько научно доказано глобальное потепление. Ну ладно, это все такая отдельная сюжетная линия, но не откажу себе в удовольствии рассказать об еще одной вот зеленой истории уже про Россию. Там, отвлечемся от Соединенных Штатов, но на тему климата. Вышел доклад организации Greenpeace, небезызвестный, называется «Зеленый курс России». Значит, очередное исследование на тему «гипс снимают, клиент уезжает». Идея в том, что надо бросить срочно заниматься углеводородами и все силы бросить на зеленую экономику в России. На зеленую экономику в России. Ну вот честно, не могу, что называется, молчать, когда читаю такого рода исследования. Значит, первый пункт фантастический. Greenpeace говорит о том, что в России производство нефти и газа субсидируется. То есть отрасль, которая официально 40% дает консолидированного бюджета, оказывается, субсидируется. Это анекдот. Мы на 4-м месте в мире по субсидиям. В Саудовской Аравии, оказывается, тоже, и в Иране субсидируется нефтегазовая промышленность. Фантастика. В Саудовской Аравии, где доля нефтегазового комплекса, прежде всего нефтяного, еще выше в бюджетных доходах, там просто другого нету источника доходов, кроме как нефти, оказывается, там тоже. То есть деньги берут только из нефти, но потом выясняется вот в руках хитроумных ученых, что, оказывается, это субсидии. В России тоже субсидии. А потом, вот понимаете, такие же ловкие люди объясняют нам, что глобальное потепление действительно существует. То есть они на полном серьезе уверяют, что в Иране, в Саудовской Аравии и в России нефтегазовый комплекс субсидируется государством. Ну, на самом деле, я знаю, там, в чем тут фокус. Например, если вот, у вас один налоговый режим, а потом вы налоги снизили с нефтяного комплекса, это называется субсидии. В России субсидируется только производство СПГ, на самом деле. И вот еще Восток Ойл, как мы уже сказали. Вот это действительно можно рассматривать как субсидию. Я всегда говорил, что такого рода субсидии абсолютно недопустимы. Вот. Но в целом говорить о том, что они субсидируются, абсолютно некорректно. Дальше тоже тезис, что очень мало идет денег на зеленую энергетику. Вот пишут Greenpeace, что субсидирование возобновляемых источников энергии настолько несущественное, что данные об этом отсутствуют. Фантастика. Но вот я, если коллеги из Greenpeace слушают, я вам эти данные восполнить готов. Есть у нас такая программа по ДПМ, так называемый это договор на поставку мощности. Речь идет о том, что если вы попадаете в эту программу, инвестируете в производство электроэнергии, вам государство компенсирует все расходы и заложенную норму прибыли. Так вот, согласно данным официально, я не знаю, почему эксперты из Greenpeace найти этих данных не могут, Так вот, до 2024 года на 600 миллиардов рублей зеленой энергии должно быть субсидировано. 600 миллиардов рублей субсидий. Ничего себе. Оказывается, данные отсюда. Ну, видимо, для Гринписа 600 миллиардов не деньги. Но самое главное, вот, понимаете, вот эта идея, которая предлагается. Давайте нефть и газ не производить, а что делать? Вот тут тоже идея есть. А давайте производить, например, отходы сельского хозяйства, переводить в биотопливо и продавать ее в Европу. Или вот тоже говорят, давайте производить зеленый водород. Ну, представьте, это же абсурд. Слушайте, абсурд. Зеленый водород, что это такое? Это водород, который производится из зеленой энергии. То есть Европа сама этот зеленый водород будет производить. Как вы собираетесь? То есть вы берете ветряки. У вас даже нет собственных технологий. Вы берете эти ветряки, покупаете технологии в той же Германии. И вы всерьез думаете, что вы, покупая там технологии, каким-то чудесным образом сумеете эту энергию продать в Европу, при том, что транспортировка электроэнергии в 6-7 раз дороже, чем транспортировка газа. Ну, это же полная ахинея. Всю зеленую энергию, которую Европа может произвести, она произведет сама. И вы, купив у них технологию, думаете, что вы у нас произведете электроэнергию, зеленый водород и поставите ее в Европу по конкурентоспособным ценам. Но вот тут просто даже вот говорить нечего, но на полном серьезе издают вот такого рода доклады, и, собственно, вот мы эту историю потребляем. Но тут комментарии идут, но я просто уже обещал новости газификации, поэтому к новостям газификации перейду. Вот, тем более, что, как я уже сказал, наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга провел себе трубу на участок. Ну, напомню, что к 1 октября правительство должно отчитаться по майским поручениям Путина на тему газификации. В частности, одно из поручений заключается в том, что газификация теперь должна быть бесплатной. Ну вот на прошлой неделе, собственно, в чем главная новость? На прошлой неделе Министерство энергетики рассказало о том, все-таки, что такое бесплатная газификация. Что такое бесплатная газификация? Так вот, по крайней мере, определились, чего нам ждать. Чего нам ждать? А ждать нам, дорогие друзья, особенно те, у кого газа нет на участке, которые все время возмущаются, что газ стоит дорого, ждать нам следующего. Так вот, собственно, как говорит Министерство энергетики, бесплатной будет проводка газопровода до границ участков. То есть государство обещает, что газопровод до границ вашего участка будет доведен за счет государства. Вот уже путь по участку, вот, собственно, Григорий по участку 1,5 метра проводил за 60 тысяч, это уже ваши будут затраты, но до участка государство обещает довести эту историю. И, кстати, обещает, что за 120 дней, за 120-130 дней это будет происходить после получения заявки. Ну что ж, поживем, что называется, увидим. На этом все. Будьте счастливы и здоровы. До следующего вторника.